Да, с большой долей классицизма. Да? А скажите, пожалуйста.
Что это сказать?
А, слышно, что это музыка немецкая.
Да.
Да. Не итальянская, не французская. И даже не австрийская. Вот это к вопросу о.
На автоматику похоже, чем.
Это другой вопрос. Но уже в некоторых моментах, в тех же народных, например, в начале, вот очень хорошо слышно, что это музыка немецкая. Вот.
Ну да ладно. Значит, смотрите. Карл Мария фон Вебер. Карл Мария фон Вебер. Да, можно. Ань, ты оценила фагот в начале этой арии?
Нет.
Нет, было шло.
Сначала
нет.
Понятно.
Да не говорили тебе.
Ну, мы говорили, потом я его не услышала. Мне сказали, там фагот. Они сказали, это в тот момент, когда он звучал. Но во время ариеты там был проигрыш фагота. Я оценила. Во время ариеты.
Сейчас мы Анечку порадуем.
Кстати говоря, сразу, чтобы не отходя от кассы, а тема в каком жанре?
Есть четкие признаки какого-то жанра, хорошо обыскивается.
Слышно, что ты сказала, но одно дело, когда человек просто вот говорит наобум, мы дальше сразу продолжаем другие варианты искать. Ну да ладно. Так, значит, записали, да? Карл Мария фон Вебер. 1786-1826. Вместе с Шуманом и Мендельсоном крупнейший немецкий композитор раннего романтизма. Даже тут первая половина 19 века, как видите, не работает. Он умер в 26 году. Обратите также внимание на то, что он старше не только Шумана и Мендельсона, родившихся, да, в 1809-10 годах, а и Шуберта, которого мы с вами считали, называли первым романтиком, в 1797 родившегося году, да? То есть на 11 лет еще раньше. Связь с классицизмом таким образом очевидна, просто по факту, да, родившись. Десятые годы 19 века, вот у нас начался музыкальный романтизм. Ему уже порядка за 20 лет. Понятно, что уже личность сформирована во многом. И стиль композиторский сформированный, вкусы сформированы. Все это понятно? Да.
Почему он умер в 45?
Он умер внезапно. Какая-то скоротечная болезнь, чуть ли, может быть, даже не что-то простудное такое. Вот. И умер он не дома, умер он на гастролях, мы сейчас запишем это. Вот. Но вот, к сожалению... В том числе все-таки напряженная деятельность, вот у них с Мендельсоном это идентично. Очень напряженная творческая деятельность, не ограничивающаяся сидением дома и писанием музыки. Вот. Возможно, тоже, к сожалению, поспособствовало. Теперь, значит, это понятно, что касается классицизма. За 20 лет уже все сформировано, естественно, на этом он учился. И это его воспитывало. Теперь дальше. У нас была еще одна чудная связь с классицизмом этого композитора.
А, у него Констанца Вебер.
Спасибо, Катюш. Значит, Констанца Вебер, которая в замужестве Констанца Моцарт, это его двоюродная сестра. Пожалуйста, это теперь знать уже применительно к Веберу. Действительно, преемственности много, мы об этом с вами отдельно еще будем говорить в связи с некоторыми моментами в опере «Вольный стрелок». Теперь, значит, немецкий, он родился и большую часть жизни провел, естественно, в Германии. Родился он в городе, который обычно по-русски пишут «Эйтин», но грамотно по-немецки прочитать «Ойтин». И я даже специально интересовался, например, сейчас в Википедии «Ойтин» так и написано. Но это пишется «Еутин» и читается, соответственно, «Ой». Вот. В советских, вот, например, да, книжечка очень хорошая. Извините, что она в таком состоянии. Не потому что зачитана, а просто с ней случилась неприятность. Она вот получилась, видите, в четырех частях. Вот в ней что мы читаем? В ней мы читаем... Ну, неважно. В общем, тут этим написано. Это понятно. Смешно. Что я думал, это где-то пораньше. Ну, ладно. О, уже приехал. А где же родился? Мне даже интересно. Вот так вот. Вы понимаете, вот наша литература? Да что ж такое-то? Ладно, ну не суть. Ну Эйтин, он всегда в советской был. Эйтин, а заменяется ой. Тин. Это на севере Германии. Как хотите. Мне кажется, что можно действительно так сделать, но более правильно Ойтин. Конечно, сейчас уже все говорят Ойтин. Это не самый популярный город, поэтому нет устойчивого, неправильного. То есть вообще это город возникает, по-моему, обычно исключительно в связи с биографией Вебера. Вот больше этот город ничем не знаменит. Вот. Умер он в Лондоне. И здесь ситуация, конечно, совершенно не связанная с аналогичным у Генделя, то есть это никакая не эмиграция, он там был на гастролях. А основные города, связанные с его жизнедеятельностью, даже, собственно, один основной город, это Дрезден. Дрезден, в котором он с середины 10-х годов и, собственно, до конца в качестве главного дирижера Дрезденского оперного театра. Ну, нет, не сказать, что для него, потому что, например, премьера «Вольного стрелка» была в Берлине. Вот. Но дело не в этом. Его общение с театральным жанром, да, вот практическое, оно, конечно, во многом было, как сказать, влияемо на его композиторскую деятельность. Вебер был одним из крупнейших оперных дирижеров своего времени. Именно оперных прежде всего. И, между прочим, через одного еще или двух, сейчас не вспомню, дирижеров после Вебера на очень раннем этапе своего музыкантского становления дирижером Дрезденской оперы был Вагнер. Вот это интересная вещь, что немецкая опера романтическая родилась в Дрездене. Ну, что имеется в виду, потому что и Вебер, и Вагнер, два крупнейших немецких оперных композитора, они вот были связаны по работе именно с этим городом. Это понятно? Значит, Вебер, кстати говоря, Вебер считается первым, кто взял в руки палку, ну, дирижер, да. Да. И, по-моему, тоже с ним это связано, что первый, кто повернулся спиной к зрителям, обычно либо к ним лицом, либо боком. Это была нормальная практика, когда вот сидит за клавесином. Вы помните, что клавесин еще играл определенную роль. Сидит за клавесином, играет басса континуо. Да, в классических операх. И, значит, вот боком, вот сцена, вот зрители. И он вроде как и к ним лицом, и сюда вроде как машет тоже. Вот. Он вот первый, кто понял, что ничего, что я к вам не лицом, да. Но так правильнее, потому что оркестр, роль, вы знаете, тут тоже принципиальная вещь. Вот мы говорим, Вагнер симфонист, и вообще роль оркестра в операх Вагнера, это все ясно. Но, конечно, роль оркестра в операх Вебера уже гораздо больше, чем у предыдущих композиторов. И, наверное, это взаимосвязанные вещи. Дирижер, руководитель оркестра, соответственно, естественно, знаток оркестра, мастер оркестра. Вы слышали сейчас очень много музыки оркестровой, да? Ну, в смысле, не оркестровой, а с оркестром. И все совершенно замечательно оркестровано и так далее. Так, это ясная мысль, ребят, это
а
ясно.
А может быть еще раз, кто еще раз, кроме дирижера и руководителя оркестра?
Дрезденского
оркестра. Еще раз, в чем вопрос? Я вопрос не понял.
Еще, ну вы сказали дирижер, руководитель и еще кто?
Руководитель Дрезденского оркестра.
Главный дирижер.
Главный дирижер. Он известный оперный дирижер, то есть его приглашали куда-то, да, вот в качестве дирижера оперного. И вот умер он, в частности, в Лондоне на гастролях.
Как дирижер.
Он умер как дирижер. Он умер как дирижер с палочкой. Ой. Слушайте, ну что-то уже, что-то неправильное пошло. Так, ладно, с этим понятно? Ребят, с этим понятно. Значит, Вебер имел некоторое отношение к музыкальной критике, в каком разрезе, будь здоров. Я не буду сейчас, конечно, чтобы тратить время много, читать вам. Вы можете это найти, я думаю, что сами. Достаточно известные его... Сейчас... Его литературная работа, она называется «Жизнь музыканта». Ну, типа мемуары и тут же вот о времени, вот что происходит и так далее. И здесь он в одном из эпизодов ставит очень серьезный вопрос и, собственно, высмеивает то, что происходит с оперным жанром в его время. И тут представлены пародии на итальянскую оперу, на французскую оперу, но самое главное, что... Ну или что, прочитать?
Давай.
Не найдете вы ничего сами. Ну ладно. Вот смотрите, типа ярмарочного представления, а ведущий, значит, Ганс Вурст, это Петрушка немецкий. Понятно эти?
Прям как
вот. Да. Что как?
Ну, Стравинского
Петрушка. Но дело не в Стравинском, но вот Петрушка. Ганс Вурст, немецкий Петрушка. То, что сейчас я буду читать, вы слушайте хотя бы внимательно и понимая, что это пародия на конкретный оперный вариант. Итальянская опера, французская опера и потом, значит, проблемы какие с немецкой оперой. На сцене появилась большая итальянская опера. Длинная, тощая, прозрачная фигура с выражением необычайной слащавости на бесцветном лице. То есть вот отношение к итальянской оперной музыке того времени. Красивая музыка, но совершенно несодержательная. Остающимся лице, остающимся всегда неизменным, независимо от того, исполнял ли его обладатель роль героя или варвара. Понятно мысль? При выходе этого персонажа в оркестре, чтобы водворить в публике тишину, начался шум, в Италии называемый увертюрой. Фигура начала петь. Сцена. Речитатив. «О Боже! Прощай же!» Ариоза. «О, не рыдай, мой милый! Тебя покидаю, мой кумир! Увы!» Аллегра. «Уже труба звучит!» Аллегра, да? Вместе с голосом. «За тебя умереть я желаю! ускоряя. О, блаженство! На последнем слоге трель на протяжении 10 тактов. Публика неистово аплодирует. Дуэт. Дорогой, дорогая, вместе жребий злосчастный. В слове злосчастный по случаю А сладчайшие трели в терцию. Все понимают, да, о чем и как он пишет? Аллегро. О, страшное мучение! Этого никто не слушал, но какой-то знаток закричал «Браво, браво!» и вся публика фортиссимо поддержала его. И вот после этого выходит Ганс-Вурст и резюмирует. «Ухо и сердце сладостно тают и от блаженства замирают. Пред смертью герой поет так чудесно, что захочешь и сам умереть с ним совместно. Человек ли, зверь ли, медведь ли, герой, мне все едино, только пой. И пусть возражает целый свет, лучшей итальянской оперы нет». Выходит большая французская опера «Благородная парижанка». Появляется на специальных приспособлениях, машинерия, и передвигается по сцене очень ловко в несколько стеснительном для нее греческом одеянии. Значит, проекция классицизма на французское искусство. Помните, античные сюжеты, единство времени, места и действия и так далее. Вот. Кардебалет все время окружает ее. Вспоминаем, что во французском театре все время там танцы. Да. Различные боги бродят на заднем плане. Действие происходит между 12 часами и полднем. Опять же, пародия на вот это единство времени. Акт первый. Принцесса. О, принц, вы мой жених. Принц, в восторге я, конечно. Народ, пляши и пой, славь наше счастье вечно. Хор, мы пляшем и поем, мы славим счастье вечно. Помните, да? Как вот в Орфее. Они и хор, и танцуют по разным поводам. Так, конец первого акта. Акт второй. Принцесса. Любовь. Шум битвы. Принцесса теряет сознание. Появляется принц. Он сражается с врагами, его смертельно ранят. Ах, принц! Принц, увы. Принцесса, что? Принц, смерть моя! Принцесса, о горе! Народ, пляши и пой, беда настала вскоре. Хор, мы пляшем и поем, беда настала вскоре. Второй акт заканчивается маршем. Третий акт. В облаках появляется Афина Паллада. Паллада жизнь тебе дарит, принцесса. Миг дивный, принц, что со мною? Народ, пляши и пой, воздай хвалу герою. Хор, мы пляшем и поем, хвала, хвала герою. Понятно? Что касается немецкой оперы, то основная проблема была, вы помните, что немецкая опера в принципе позже всего развивалась. Лютеранская страна, достаточно строгие в светском отношении правила, и опера как-то не особо приживалась. Основной оперный город Германии, Гендель туда поехал после Халле, как раз именно в оперный театр. Вон где он оперным-то подзаразился? Нет, не Мюнхен. Я... Показываю. Опа, а Мюнхен это вниз. Мюнхен это Бавария. Ну, я понимаю, что вы географию тоже не знаете, но может быть. Гамбург. Гамбург. Гамбург был одним из основных городов Германии, где был оперный театр, развивался оперный жанр. Понятна эта идея? Ну да ладно. Так вот, соответственно, проблема была в том, что опера немецкая испытывала очень сильное воздействие различных других традиций. Вспомните, что немецкая опера еще не особо активно развивалась из-за языка. Он считался непригодным. Все это понимают? Немецкая опера никак не могла начаться. Наконец появился Ганс Вурст, совершенно измученный и обливающийся потом, и произнес. По совести говоря, дела с немецкой оперой обстоят весьма плачевно. Она страдает судорогами и не может твердо стоять на ногах. Толпа ассистентов хлопочет подле нее, и все же она, едва оправившись от одного обморока, снова падает в другой. К тому же, предъявляя к ней всевозможные требования, ее настолько раздули, что ни одно платье не приходится ей более впору. Напрасно господа переделывальщики в надежде украсить ее напяливают то французский, то итальянский наряд. Он не идет ей ни спереди, ни сзади. И чем больше пришивать к нему новые рукава и укорачивать полы и фалды, тем хуже он будет сидеть. В конце концов, нескольким романтическим портным пришла в голову счастливая мысль выбрать для нее отечественную материю. Итак, Агнесса Бернауэрин, сразу имя, да, немецкое, отечественно-романтическое музыкальное представление. Вот это очень важный момент, что в национальных оперных школах, помните, мы говорили с вами, что прежде всего национальная школа через оперный жанр. Создает национальную школу тот, кто создает национальную оперу. Соответственно, Глинка, соответственно, в Польше, помните, не Шопен, а Станислав Манюшка, совершенно неизвестный, но создавший польскую национальную оперу. В Венгрии не Лист, а Франц Эркель, тоже совершенно неизвестный, но создавший, да, соответственно, венгерскую национальную оперу и так далее. А? В Англии? А в Англии в 19 веке было плохо с музыкой, и в частности с оперным жанром. Поэтому отечественная, вот по русской музыке будете смотреть «Жизнь за царя», отечественная героико-трагическая опера. Вот это слово «отечественное» очень важно подчеркнуть. Понятно, да? Отечественное. Действующих лиц сколько надо. Действие происходит в сердце Германии. Очень национально. Сцена первая. Перемена декораций. К вопросу о том, что очень много меняли по ходу оперного сюжета декорации. Сцена вторая. Агнесса и Брунгильда. Имена-то какие, да? Агнесса. Ах, моя душа устала, утомилась и износилась. Брунгильда. О, госпожа, не углубляй бездонную скалистую пропасть человеческих страданий. То есть такие цветистые определения, в общем, за которыми мало что стоит. Фрёляйн, если вас обуяли чувства, противные духу, поделитесь ли вы со мною своим неудовольствием, благородная дама? Google переводчик называется. Агнесса, пойдем в замковый сад, там в темной таинственной роще мне будет легче постигнуть неотвратимое предчувствие моей судьбы. Уходят. Перемена декораций. Герцог со свитой. Рыцари, следуйте за мной в парадный зал. Сегодня она должна отдать мне свою руку, иначе ехидные змеи, согласно обычаю, в крепостной темнице, вы поняли меня, уходят. Перемена декораций. Альбрехт входит. Каспар, следуй за мной. Перемена декораций. Появляется дух, делает предостерегающие жесты. Альбрехт, о, кто ты, странное существо? Дух, я всемогущ. Торопись, благородный юноша, торопись, позднее я уж тебя спасу. Альбрехт, спасти ее или умереть? Два мини-зингера входят. Помните? Трубадуры, труверы, майстер-зингеры, да. Обождите, благородный господин, мы споем вам одну историю. Помните вот этот вот министрели, который поет баллады как раз? Одну историю. Перемена декораций. Финал. Скалистая местность в лесу. Налево на заднем плане замок. Напротив него виноградник. Немного далее хижина отшельника. Налево впереди пещера. Далее спереди беседка. Посредине два дуплистых старых дерева. В глубине вход в подземелье. Это только ремарка, описывающая сценографию. Дальше. Ремарки, характеризующие, что делает каждый из персонажей. Отшельник входит, поет молитву. Агнесса поет в замке арию. В противоположной стороне хор женщин, работающих в винограднике. Альбрехт дремлет в беседке и сквозь сон напевает отдельные звуки. Каспар, сидя в дупле дерева, поет от страха полонез. разбойники. В пещере поют дикий свирепый хор. Гении, ну, в значении существа, одухотворенные, одухотворяющие, парят над Альбрехтом, охраняя его. За сценой шум битвы. Вдалеке с другой стороны марш. Разумеется, все это одновременно. Все, что я вам прочитал, все одновременно. Две молнии с противоположных сторон ударяют в сцену, сокрушая что-то. Все хором. О! Занавес падает. И вот Ганс Вурст резюмирует следующим. О, немецкая родина честная, твой изгнанный сын безвестный я. Дуралеев чужих ты приютила, какое ты благо от них получила. Итальянский, английский, французский народ одною сладостной мыслью живет. Родину и себя прославить, а ты не знаешь, куда руль направить. Божественных соков своих не чаешь, чужим искусством себя питаешь. Не веришь собственным силам чистым. Понятно, что за этим стоит переживание о судьбе оперного жанра в, собственно, его родной стране. Понятна эта идея? Конечно, в некотором отношении то, что здесь написано по немецкой опере, оно даже найдет отражение у самого Вебера. Там Каспар, один из героев, да. Вы сегодня это узнали. Там будет отшельник, его еще пока не было, он только будет. Там будет дикая сцена в Волчьей долине, так называемая, и прочее, прочее. В общем, действительно, какие-то вещи окажутся важны. Но вот это такой как бы гротескный вариант, который, опять же, до еще появления настоящей национальной оперы. Принципиальным является то, что это Вебер писал в первой половине 10-х годов, до того, как приступил к созданию оперы «Вольный стрелок». Понятна эта мысль? Вот. Значит, мы давайте быстренько запишем произведение основополагающее. У Вебера достаточно много музыки, но все-таки его исполнительская деятельность, она поспособствовала тому, что... Ну, не так он много написал, плюс он очень мало прожил, сколько мог бы. Вот. Основной областью творчества, конечно, является театр. Да, а я сейчас, да, уже скоро закончу. Ну, не понимаю. 20. Ага, до свидания. А вы же хотели в половину. Давайте, давайте. До свидания. В половину успеть на электричку?
За 10 минут.
В Реутове?
Ну.
Отлично, замечательно. Прекрасное замечание. Быстро бегают. Да. Вот, значит, театральные произведения, которые представлены ранними, иногда очень небольшими, буквально такими, что называется, детского размаха операми. Операми незаконченными. И плюс еще все-таки важный жанр у нас не первый раз встречается, музыка к драматическому произведению. Значит, опера, которую мне хотелось бы, чтобы вы знали по названиям, ранние, сначала ранние оперы. Спокойно. «Немая лесная девушка».
Какая?
«Немая».
Немая лесная и девушка?
Немая лесная девушка.
Немая лесная и девушка. А сколько
у него? Вы можете записать, что это свыше 10 драматических произведений, куда входят прежде всего оперы, но еще и музыка к драме. 10. Ну, около 10. Пожалуйста, здесь можно по-разному посчитать, опять же, что-то посчитать, что-то не посчитать, что-то закончено целиком, что-то там сохранилось несколько номеров и прочее.
Это чисто закончено?
Вообще, музыкально-сценических произведений, как опер, так и музыки к драме. Далее это Петер Шмоль и его соседи. Ну вот
внимание.
Ну а как ты думаешь?
Такой Петер Шмоль.
Петер Шмоль. Нет, фамилия.
Петер вот. Шмоль,
и его соседи. Вот «Немая лесная девушка», ему 14 лет. Петер Шмоль и его соседи 15-16. Потом тоже достаточно известное название, но опера во многом не сохранилась. Рюбецаль. Страшные два слова. Фьеррабрас и Рюбецаль. Фьеррабрас, помните? Это опера у Шуберта. Да. Рюбецаль.
Рюбецаль?
Цаль. Нет, Рюбецаль. Это горный дух, ну типа лешего, но только в горах. Все понимают, что слово леший от слова лес? Угу. Вот. В горах. Абу-Гасан.
Что?
Абу-Гасан.
Я
Абу-Гасан.
Абу-Гасан?
А, понятно. Ой, я вам еще не рассказывал, это чудный совершенно инструмент «Гобой домой».
Гобой домой?
Гобой домой. Как это здорово, а? Во всех отношениях. Ну, вы понимаете, что это идет от «Гобой домур»?
Да.
«Гобой домой». Абу-Гасан. Понятно, что это на какой сюжет? На восточный, явно будет там комическое. Вот.
Это два слова, да?
Да. Ну, это как фамилия, имя и фамилия. Вот. Не все, но не важно, по крайней мере, основные. И вот три поздних оперы. Это «Вольный стрелок», собственно, основное произведение. Центральное, центральное, прецентральное. Это Эврианта, Эврианта, на рыцарский сюжет. И последняя опера, она чуть-чуть была завершена, Оберон. Оберон. Чуть-чуть совсем, вот он что-то немножко не дописал. Оберон нам знакомо с вами, это имя. Да, и вот сюжет, он частично пересекается. Но там не комедия Шекспира в чистом виде, там просто есть тоже царство эльфов, их царь Оберон, это понятно. Но сюжет тоже там, рыцарская история любви и царство эльфов, как один из пунктов пребывания. Значит, этой пары, которой основные проблемы, что называется. Да, как в Борисе Годунове было в прошлом году на экзамене. Вы знаете, песня есть «Как во городе было в Казани». Вот. Ну и что-то я спрашиваю. Что было-то? Там же конкретные исторические события, так сказать, возникают. Что было-то? Какие-то проблемы были в городе, в Казани. Круче только, по-моему, когда я спросил, ну какой сюжет в опере «Царская невеста»? Сюжет там ого-го! Да. Ну ладно. Так, значит, это вот что касается чистых опер. Несколько музык к драме, но мы назовем две, собственно, основных.
А сколько примерно?
Ну, там около 5-6 тоже в разной степени сохранности, завершенности. Но это свыше, это вот входит свыше. Как вы понимаете, число, например, 15-16, оно тоже свыше 10. Вот. Это прециоза. Прециоза. Известное название, чтобы оно у вас не потерялось. И совсем известное слово, я надеюсь, Турандот. Принцесса Турандот. Но только это не по сказке Гоццы, как вообще-то обычно этот сюжет идет. По сказке Гоццы. Это уже по более позднему произведению, по пьесе Шиллера. Как, по чьей песне?
Пьесе.
Был такой драматург Вольф.
Как?
Вольф. Волк. Неизвестный нам драматург абсолютно. Вот, это то, что касается сценических произведений. Конечно, достаточно насыщенно представлена вокальная музыка, хоровая, сольная, ансамблевая, там около 150 произведений самых разных, в том числе за 90, по-моему, песен, то есть жанр как бы лид, он имеется у Вебера. Но это далеко не главная область его творчества, а вот наряду с оперной, ну, с театральными произведениями очень важна музыка инструментальная.
А из вокальной музыки ничего подробного?
Там ничего такого подробного нет. Но у него есть, по-моему, две мессы. Хотите, можете это записать. Значит, к инструментальной музыке относится блок симфонических произведений. И, Катя? Неожиданно, но да. Фортепианных, Вебер. Это ваш репертуар. Ты знаешь, неожиданно не то, что ты ответила, а скорее неожиданно, что Катя не ответила, не среагировала. Безусловно, Катюш, кто же спорит?
А еще у Вебера есть концерт для фагота. Такой же популярный, как и у нас.
Вот почему, а еще, учитывая, что я еще ничего не назвал?
Ну, потому что мы говорили про фортепиано, я потом про...
Значит, две симфонии. И действительно... разнообразно и насыщенно по количеству представлены концертные произведения. То есть для инструмента с оркестром. Ну, сначала попроще. Два фортепианных концерта. Концерт «Штюк». Все помнят такое? Для фортепиано с оркестром. Он, кстати, более популярен, чем оба концерта. Два концерта для, кто знает. А вот исходя из того, что вы послушали, никаких мыслей не возникает, что часто из деревянных духовых?
Кобой и флейта, больше всего кобой.
В увертюре, например, много этого. Там даже несколько тем, которые играются. Конечно, кларнет. Вот Вебер... следующий после Моцарта композитор, активно использовавший кларнет. Буквально, что называется, по его стопам. Поэтому кларнет представлен. Это два концерта. На кларнет. Два концерта кларнетовых. Концертино.
Тоже такое?
Такое. Такой кларнетовый торцы, концертино. И действительно, концертные произведения для менее обычно употребляемых, да, в этом отношении инструмент, это концертино для валторны и концерт для фагота. Это правда. Вот. Что касается музыки, ну и, естественно, много других еще произведений. Что касается музыки фортепианной, то прежде всего это...
Салют.
Лера, Катя.
Чудо, принц.
Понятно. Значит, у Вебера четыре... Чего? Со.
Наты.
Сонаты. Кстати, финал одной из них, по-моему, первый, сейчас не вспомню точно, до мажор, еще одно перпетум мобиле. Мысль понятна? Вечное движение. Несколько вариационных циклов, около 10. различные пьесы и танцы, или танцы в том, пьесы в том числе танцевальные, в частности, в «Четыре руки». То есть для ансамбля. И также вот среди танцевальных надо назвать основополагающую пьесу, которая очень известна. Вы, если даже вобьете в интернете, вам обязательно много чего вылезет. «Приглашение к танцу». Очень такое поэтичное название. «Приглашение к танцу». Какой жанр задействуется здесь, можно догадаться. Основополагающий танцевальный жанр. К танцу! Вальс, совершенно верно. Вот так вот. Это понятно мысль? Понятно. Значит, давайте начнем говорить о вольном стрелке. Начнем. «Вольный стрелок» считается первой немецкой романтической оперой, ну, одной из первых. Мы с вами, когда анализировали романтизм, мы упоминали среди оперных произведений 10-х годов, второго десятилетия 19 века, это оперы Вебера и, кто вспомнит, кого? Эрнста Теодора Амадея. Эрнст Теодор Амадей Моцарт. Отлично! И ты засветилась. А, ну на диктофоне тоже, да. Нет, я имею в виду, что Лерочка в записях вот этих вот классических шуток. Это надо будет мне записать, не забыть. Эрнст Теодор Амадей Моцарт, да. Вот. Ты, кстати... Гофман, конечно. Какая опера у Гофмана? «Ундина». «Ундина», «Щелкунчик» — это сказка Гофмана, по которой потом написан балет Чайковского. Вань, ты, между прочим, фиксируй, может, вот прям какие-то выборочные моменты. Мне списочек сделаешь?
У меня есть разные рассказывания много.
Ну, выпиши мне, ладно, какие-нибудь? Из лекций тоже. Ребят, вы если что-то будете, вы выписываете это и собираете. И можете мне это презентовать на Новый год. Список.
Я будет... кто повернулся в кавычках задом к зрителям. Так я думаю, не надо.
Так не надо, учитывая, что я так, простите, и не говорил.
Ну он повернулся же не этим местом, а в смысле, ну...
Вот поэтому и надо говорить, что он первый, кто повернулся к оркестру. Вот и все. Что-что?
Не, ну заданы не только заданы.
Ну, неважно. Ребят, вы соберите, и мне это вот на листочке на отдельном сделайте, и будет очень хорошо. Вот. Так, значит, смотрите. Что очень важно понимать. Немецкая романтическая опера — это название, конечно, не авторское. То есть, например, тот же Вебер в «Вольном стрелке», как вы думаете, как обозначил жанр?
Еще-то каким-нибудь.
Как в «Вольном стрелке» изначально обозначен жанр самим композитором? Для чего сидели Аня с Ваней? Нет, вы очень логичную вещь делаете, но вы меня усиленно не слышите. Для чего сидели Аня с Ваней? Опера на немецком языке с разговорными диалогами. Чего? Но вот на самом деле не факт. Нет, я понимаю, нет, это романтическая опера, безусловно, с трех актов. Но не факт, что это прям вот то, что на рукописи. Потому что я помню, нам об этом говорили, отмечая, что, собственно, ничего особо не поменялось внешне. Между прочим, также Зингшпилем названа и опера «Фиделио», небезызвестная, надеюсь, вам, да, это единственная опера Бетховена. Хотя там, помните, мы говорили, опера спасения, вот французская традиция такая, значит, после буржуазной революции, у них там опера спасения, большие оперы, кто-то кого-то спасает и так далее. Она по своим внешним признакам является чисто Зингшпилем, вот и все. Что такое немецкое романтическое? Конечно, это немножко другой акцент в сюжетике. Это часто какие-то средневековые рыцарские сюжеты. Естественно, не античные и менее современные. Но античность — это вообще достояние, да, классицизма. Вспомните Глюк, Моцарт, Эдемине, Митридат и так далее. Соответственно, очень часто действие происходит где-то на природе. Вот здесь, например, то, с чего увертюра начиналась, тема леса. В лесу, как бы, да, основное вот все события. И вообще природа, помните, еще по циклам Шуберта сопровождает. Понятно? Теперь дальше. Значит, очень большая роль, и обычно это в каком-то варианте присутствует, фантастика. То есть немецкая романтическая опера, прежде всего, это изменение сюжетной стороны. Но, конечно, не только. Вот начиная с Вебера, очевидно, что большую, по-другому, большую роль приобретает в опере кто?
Оркестр.
И не только как аккомпанемент, то есть эволюция оркестрового стиля, аккомпанирующего состава, но и как ткань, в которой появляются
лейтмотивы.
О, совершенно верно, лейтмотивы. Лейтмотив — явление для нас не новое вообще в музыке, но новое применительно к оперному жанру. Здесь один лейтмотив в этой опере. Как вы думаете, чей? Уже достаточно в первом действии. Черного охотника, Самьеля. Понятна эта мысль, да? Вот. Опера писалась, пометьте это, пожалуйста, годы, в 17-20 годах. Ну, работа над произведением, конечно, шла. Но 800, конечно, что тут думать. 17-20. И премьера состоялась в 21 году в Берлине.
И для стрелка, и для биографии.
Значит, пожалуйста, у меня к вам очень большая просьба. Есть определенные проблемы с сюжетом не самой оперы, а с, как бы, структурой сюжета, да, с источником сюжета, и как сюжет эволюционировал. Постарайтесь, пожалуйста, это найти. В любом случае, к следующему разу сюжет оперы «Вольный стрелок», чтобы нам много времени на это не тратить. Персонажи, тембры и... Ну, как хотите. Лучше записать, чтобы уже это было написано. Алло. Да. А, ну, понятно. Понятно. Очень жалко, конечно. Ты завтра когда? Ой, понятно. Ну, ладно, у тебя будет возможность, если не позвонить, то, может быть, написать. У тебя нет моего адреса? Да. Хорошо, я напишу. Да, мне главное не забыть сейчас, да. Хорошо. Ну, с Богом, давай, появляйся. Хотя бы на пространствах интернета. Ну, давай. Все, с Богом, Алина, пока. Наша выпускница научилась в политике вот несколько лет, но она, по-моему, там как-то остается. Она поступила не больше, не меньше в Моцартеум в Зальцбурге. Угу. Да. Вот она туда, соответственно, улетает.
Ну ладно. Так, значит, лучше записать. Да?
Так, сюжет.
И, да, сюжет, ну там, сюжет, насколько это нужно вам. Сюжет, конечно, посмотреть, потому что, вы понимаете, сюжет, вот я пересказываю. Вы записываете сюжет?
Нет.
Нет. Потому что, ну, это с ума сойти можно, да? Его, если знаешь, его знаешь. Не знаешь, не знаешь. Мое дело, как бы, обозначить какие-то основные моменты. Посмотрите действующие лица, и главное, где и когда происходит действие. Вот этот момент будет очень забавный. Вот, ладно? Скажите мне, пожалуйста, что у вас в среду утром?
А подождите, в 11 часов
у
меня ансамбль.
У нас
12 часов. А вот, если, допустим, в 11.20, вот на четвертом уроке.
Один урок или?
Да, один урок.
Или Максимович, у меня ансамбль, где коллективы?
Я слышал, Аня, даже догадался, у кого ансамбль. Больше ни у кого никаких нет моментов?
Вот в это время нет, потом.
Понятно. Давайте я, знаете что, попрошу вас прийти. Вы сможете это сделать? Да? Приходите, ну вот, к 11.20 на четвертый урок. С вокалистами мы посмотрим дальше, что-то с ними. Мы с ними начали разбирать, дошли до Аримакса вначале. Мы что-то с ними разберем, уже это будет у нас зазор какой-то, а потом продолжим просто, чтобы нагнать.
Но потом на свою
финансовую. Да, на свою тоже, естественно. Понятно это мысль? Сможете? Да, в 115-м. Угу. На четвертый урок приходите, будет хорошо, потому что, может быть, мы так еще раз потом сделаем еще через среду, и тогда у нас будет удача. Ладно?
Хорошо.
Договорились? И передайте всем.